Мы читаем Зоар Лаам, статья «Зачем изгнание и почему в Египте?». В статье в брошюре Песаха это можно найти на странице 7. Задавайте вопрос через сайт kap.tv, вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Зоар Лаам, «Зачем изгнание и почему в Египте?», пункт 246.
Мы находимся перед самым высоким средством, самым сильным из тех, что могут принести нам свет, возвращающий к источнику. И нам нужно верить в то, как согласно объяснению, которое мы получаем, что свет находится в стабильном состоянии, и мера его воздействия на нас зависит от нашей потребности в его воздействии. Свет же находится в абсолютном покое. Если наш хисарон к этому, потребность, она нулевая, то, соответственно, и воздействие света. И настолько, насколько я хочу, чтобы свет воздействовал, он воздействует. Но я должен верить в то, что он действует и в мере силы моего хисарона, и в мере подобия моего хисарона в природе тех изменений, которые мне нужно пройти. То есть хисарон, потребность должна качественно и количественно соответствовать свету бесконечности, который тогда называется свет, возвращающий к источнику. Я нахожусь в нем, в этом свете, но для того, чтобы он воздействовал на меня, он может воздействовать только в том, что сделает меня подобным ему, сделать из меня Адам, человека подобного ему. Поэтому мне нужно изначально заручиться потребностью в этом, стать Адамом. Это отдача настолько, насколько она может быть оторвана от какой-то собственной выгоды. Как мне это выразить? Для этого нам дана способность показать нам в наших келим то свойство, которое мы должны просить у света. Мои келим разбиты, и тогда я могу из них как будто бы писать свету, стараться привести их в такой порядок, что это будет как описание моих потребностей, моих желаний, как черное на белом, как буквы на белом. Я хочу, чтобы ты это со мной сделал. И тогда я получаю не только свои келим, которые находятся в правильной потребности, в правильном хисароне, но уже и наполнение в них, это уже раскрытие. Но меняются келим. Сначала были только келим Юд-Кей-Вав-Кей, и они начинают наполняться отиот наполнения. Прямое наполнение, отраженное наполнение. Различные знаки. Тагин, Накудот, Таамим. И тогда я во всех этих келим выясняю, насколько я становлюсь, несмотря на то, что я кли, насколько подобен свету я стою, становлюсь. Это значит, что я пишу буквы Торы на своем желании. И таким образом, все мои желания проходят обработку, но предваряя выяснение, мои собственные желания, когда я как будто даю свое сердце, чтобы свет написал на нем, привел в нем в порядок те самые разбитые желания, в правильном порядке, в правильной взаимосвязи, чтобы все они были связаны самыми разными видами связей, и в конечном счете после всех исправлений я прихожу к единой авая, единой простой, то есть к свойству света, самого света. В этом заключается наша работа. И нужно стараться. Снова, мы сейчас находимся, возвращаясь к нашему вопросу, мы сейчас находимся с книгой, то есть с источником света. Если мы между собой представляем это себе так, что мы находимся в свете, и в соответствии к тем стараниям, которые мы прилагаем в связи между нами, показываем свету, что хотим быть подобными ему. Он един, и мы хотим быть едины. И в этой мере он воздействует на нас и сделает с нами так. Пожалуйста.
Пункт 246. Зачем хотел Творец отправить Израиль в Египет, в изгнание? Зачем в изгнание? И почему именно в Египет? Их 60 цариц, высшие воители со стороны Гвура, мужество, удерживающееся в законах во внешней части святого животного Израиля, то есть Малхут. И поэтому называются по ее имени 60 цариц, и это ангелы, назначенные над народами. 80 наложниц — это ангелы, назначенные законами этих цариц, находящимися под 60 царицами. И поэтому называются наложницами, а не царицами. А девицам числа нет. Это, как сказано, есть ли счет воинством его, и вместе с тем сказано, одна она, голубка моя, чистая моя, одна у матери своей. Это святая шхина, выходящая из 12 светов, и это сияние, светящее каждому. И поэтому называется има, как сказано, одна у матери има. Подобно этому сделал Творец на земле. Разбросал все народы во все стороны и поставил над ними правителей. Как сказано, тому, чем наделил Всесильный, Бог твой, все народы. И Творец взял в удел свой Кнесет Исраэль. Как сказано, ибо доля Творца — народ его, Яков — наследственный удел его, и назвал его «Одна она, голубка моя, чистая моя, одна у матери своей». Это шхина величия его, которая пребывала между ними, одна она и предназначена ему. Увидели ее девицы и признали, как сказано, «Многие дочери преуспели, но ты превзошла их». Царицы и наложницы восхваляли ее. Это те управители народов, которые поставлены над ними. Десятью речениями создан мир. А если посмотреть, их всего три. Те, которыми создан мир. Мудростью, хохма, разумом, твуна и познанием, дат. И мир этот создан не для чего иного, как для Израиля. И когда захотел Творец создать мир, сделал для Авраама мудростью, хохма, для Ицхака разумом, твуна, для Иакова познанием, дат. И говорится, что этим познанием покои наполнятся, то есть хагат, Авраам, Ицхак, Иаков поднялись и стали хабад. И в тот самый час становится совершенным весь мир. А когда у Иакова рождаются 12 колен, 12 диагональных границ, то все становится совершенным в этом мире, подобно тому, что вверху, в Ацелуте. Когда увидел Творец радость великую этого мира от того, что он стал совершенным в своем подобии Всевышнему, сказал, чтобы не смешались, чего доброго, 12 колен с остальными народами, и не осталось изъяна во всех народах. Что сделал Творец? Заставил всех их передвигаться с места на место до тех пор, пока не опустились в Египет, поселившись в жилищах своих среди народа непреклонного, презирающего их обычаи и гнушающегося заводить с ними родство, смешивая с ними и считающего их рабами. Как мужчины испытывали к ним отвращение, так и женщины испытывали к ним отвращение, до тех пор, пока не стали совершенными в праведном семени, без смешения с чужаками. А тем временем достиг полной меры грех народов, как сказано, «Ибо доколе не полон еще грех Эмурея». И когда они вышли, вышли чистыми праведниками, как сказано, «Колено Творца общины Израиля». Таким образом, мы находим ответ на два вопроса. Почему были изгнаны Израиль и почему именно в Египет? Ибо из страха, чтобы не смешались колена с остальными народами, чтобы стали признавать Израиль, они были изгнаны к египтянам, которые были высокомерными и гнушались Израилем. И находились там, пока не станет полон грех Эмурея. А пришли они в землю свою, когда больше нет страха смешения с остальными народами. Вопрос о намерении. Вы сказали, что в этой книге есть весь свет, он написан каббалистами, это понятно.
Все святые книги называются святыми, потому что святость — это отдача, они говорят об отдаче. Только они говорят об исправленной системе, наполненной светом и кли, который тоже находится в исправленной форме. Поэтому книги, которые написаны об этой системе, называются святыми. Святость — это отдача, уровень бины. Есть еще святая святых в бине, но святость — это в общем свойство отдачи. И это то, чего нам не хватает, свойство бины, хасадим, потому что свет хухма находится везде. В той мере, в которой у нас есть хасадим, сила отдачи, то свет раскрывается. Поэтому все эти книги, они для того, чтобы раскрыть то, что называется Творца. Вся Тора — это средство для раскрытия Творца. Это дает мне свет хасадим, и тогда я раскрываю в ней свет хохма, который находится в абсолютном покое. Свет хасадим — это как мы изучаем четыре стадии прямого света. Вторая стадия пробуждается в желании уподобиться по свойствам, то сверху раскрывается в ней особый свет, который называется хасадим. На самом деле нет такого свет хасадим. Есть свет, но желание получать, которое пробуждается к тому, чтобы в чем-то уподобиться свету, ощущает в себе некое явление, называемое свет хасадим. Это пробуждение нижнего к высшему. Это то, что нам нужно пробудить. Не более того.
Что значит, что мы сидим вместе и хотим соединиться, чтобы раскрыть это? Сейчас мы прочитали отрывок. В чем выражается наше объединение? В одной мысли, в одном желании. Как мы можем ощутить это желание к объединению?
Нам дали в нашем мире, в нашем состоянии почувствовать, что мы находимся в телах, в парцуфим, в движениях, во всем этом окружении, в стенках, парцуф как физической физиономии здесь. Планета Земля и все остальное дано нам для того, чтобы видеть, для того, чтобы было с чего начинать, с чего-то пробовать. Естественно, все это изображается нам, нашим же мозгом. Система, которую мы постепенно раскрываем как систему свойств, желаний, да и только. Нет тел, нет лиц, нет звезд, нет ничего. В конечном счете здесь только, ну, даже нет частиц, вообще нет материи. Все это исчезает, и вместо этого появляется сила. Сила, которая изображает такие формы, в которых мы себя ощущаем. Например, как лазерная картина, знаешь, в воздухе рисует. Так вот. Только это все вырисовывается относительно нашего желания. Поэтому это то, что мы чувствуем. Мы должны понять, что в конечном счете мы находимся в том же постоянном состоянии. Это изменяется в раскрытии относительно нас. И нам нужно только дать желание, показать стремление к тому, чтобы это раскрылось. Вот. Теперь, для того, чтобы это раскрытие было за наш счет, независимое, делается так, что это противоречит нашему желанию. У нас такая сила противодействия, что захотеть чего-то, чего я на самом деле не хочу. Но при этом это я хочу, хотя это не относится к моей природе. Откуда мне это взять? Я вишу в воздухе, у меня нет ничего. Если у меня будет вторая сила, если я смогу выбирать между двумя силами, то это тоже не я. Поэтому мне дается раскрыть эту дополнительную силу в моем окружении, в том, что я отвергаю, в том, что я не люблю, ненавижу даже. Как сказано среди учеников Раби Шимона, когда они раскрывают ненависть между ними, и тем не менее занимаются и действуют к тому, чтобы объединиться, тогда раскрывают наше изначальное, базовое желание, которое уже надписано с моим именем. Как будто это я создал это желание. Так я хочу. И в этом я подобен Творцу. Я творю желание из суммы всей этой ситуации, которая со мной происходит. Это трудно объяснить. Получается, что я заказываю тип желания, которого не было раньше. Из желания насладиться превращается, начинает расти, вырастать, как растение, как саженец, который пробивается из-под земли. Начинает пробиваться новое желание, не созданное Творцом, а человеком. Именно так. Конечно же, человек пользуется всеми данными, всеми задатками. Уже нет чего-то из ничего. Он пользуется всем, что есть в наличии, но, пользуясь такими данными, он делает из них нечто новое. Желание подобия форм, желание слияния, то, чего раньше не было. И это уже действительно за его счет. И это свойство называется Адам. Не наше желание как таковое, и не свет, возвращающий к источнику, и ничто другое. А именно то, в чем мы действуем против нашего желания, веры выше знания, в усилии и нахождении, обнаружении. Есть вещи, о которых нельзя говорить, а можно только почувствовать. Но и сейчас мы видим во всех наших состояниях, что нечто, что-то раскрывается, что-то строится, что-то уже происходит. Нет слов описать это. Да? Ханох.
Яков из Бразилии спрашивает, как мы можем взять свет Зоара и использовать его на Конгрессе?
Я не думаю. Может быть, мы почитаем немного на Конгрессе, но я не думаю, потому что у нас мы ежедневно читаем Зоар. Я не думаю, что это будет подобающим местом с точки зрения языков, и сам язык, и я хочу как можно дальше уйти от любой мистики или чтения текстов, которые непонятны и приводятся в таких формах, в каких приводится Зоар. Можно выбрать несколько отрывков, может быть, подходящих нам, но это будет выглядеть как статья Бааль Сулама или Рабаша.
Да. Я думаю, что он имел в виду более... Есть ли нечто, что мы можем сделать сейчас во время занятия в преддверии Конгресса?
Не важно, что мы читаем. Это действительно... Действительно нет в этом никакой проблемы. Что бы ты ни делал, даже если ты что-то распространяешь, все это зависит от того, насколько ты думаешь об исправлении, что исправление только в объединении твоего окружения, в группе. И все? Я не знаю, почему мы разделяем то, что мы занимаемся утром, а потом занимаемся нашими работами, распространением, а потом еще чем-то. В чем разница? В том, что человек постоянно находится во всяких мыслях, чтобы он знал, что они целенаправлены. Чтение Зоара это хорошо, но вопрос в том, сколько в остальное время дня он находится в этом, насколько он старается освободить у себя в голове какое-то свое личное, действительно личное место, в котором он продолжает мыслить о духовных вещах, о единстве, о раскрытии света и так далее. Да, или?
До урока мне повезло, меня позвали на конференцию с Бразилией, мы сидели полчаса, и у меня возникло такое ощущение, насколько сильно там желание, устремление, насколько это искренне, что-то особенное. Я сижу и думаю, ну как же можно создать такое общее кли, чтобы с одной стороны была и сила, и опыт, и все разочарования, всех тех, которые долго учатся, чтобы соединились с этим воодушевлением и желанием. Сможем ли мы создать такую ситуацию, при которой там будет и Зоар по-другому звучать, и урок будет по-другому, и конгрессы будут другими? Как создать вот все это?
Как что значит, как такое создать?
Такие сообщающиеся сосуды между усилиями, которые проделали люди в течение многих лет, и тех людей, которые сейчас пришли, очень-очень хотят. Как создать одно такое клей? Вот что я хочу спросить. Такой сенсор, который будет впечатляться от всех новых желаний. Я чувствую, что не хватает этой основы, на которую может облачиться и Зоар, и ваше объяснение, и объединение, все-все. Вот я и спрашиваю, как мы можем включиться в это новое желание, которое находится там? Как им включиться в нас?
В единстве объединяется все. В этой капле единства объединяется все. стремление к этому, чтобы раскрыть все эти вещи выше времени. Это значит, включая их, объединяя все, время, движение, место, этот мир, следующий, грядущий, управление, желание, все вместе. Все это можно соединить в одном истинном состоянии. Все это зависит от нас. Все эти состояния, их не существует. Ты их должен раскрыть. У тебя простой высший свет. Он включает в себя все формы. В нем нет ни одной формы. Ты раскрываешь форму, в которой ты готов. Стремление это хорошо, но оно должно быть в определенной направленности. Вся эта путаница, все эти измерения должны быть направлены на точку единства. И тогда нетрудно будет объединить хоть тысячу вещей, потому что так происходит. Как в физике, все делится на волны и частицы, но на самом деле нет ни того, ни другого. Относительно нас это так раскрывается, как будто все происходит из этого. Таким образом, так и здесь. Нет материи, нет света, есть состояние. Если мы хотим его почувствовать, мы его делим. Это кли, а это свет. Но на самом деле, еще более внутреннее, это, собственно, и есть то самое состояние. Как ты ощущающий. Я чувствую «я». Что я чувствую? То и это. И тогда ты начинаешь делить. Это чем? Силой, хохма. Но на самом деле это состояние. Поэтому, если мы стремимся к единству, то там все приходит в соответствие, в равенство. Опять мы закончили Зоар. Ну, амиком быстро. У тебя 40 секунд.
До настоящего момента мы говорили о противоположностях. И вдруг есть мудрость, хухма, твунаразум и даат, разумение. Как будто это одно и то же.
Ну, почти то же самое. Ты знаешь хоть что-то о том или о другом?
Я только знаю, что... Это женского рода, это все нуквы, хисароны.
Ну да, нечего мне тут продолжать, я извиняюсь. Это так далеко от того, чем это, собственно, является. Это совсем не сейчас. Хохма бинадат.
Твуна.
Ну, неважно, твунадат. Разница между хухма и твуна – это внешняя часть хухма, это внутренняя, это не сейчас. Перейдем к следующей части, а там мы уже будем умничать.
Переходим в следующую часть урока.